Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Приветствую вас, дорогие друзья. Рад, что, хотя и пролетела еще одна неделя, что мы опять с вами можем встречаться, можем общаться в прямом эфире передачи «Золотая середина». И всегда, как обычно, я напоминаю о том, что у нас с вами, хотя и прямой эфир, но нет возможности прямого телефонного звонка, есть возможность зато написать краткое сообщение. Ну, имея наших электронных помощников, мы, по-моему, уже к этому привыкли. Мы иногда с легкостью переписываемся и выражаем свои мысли, и даже оттачиваем мастерство в этом. Так что поощряю вас к тому, чтобы в течение программы, если у вас возникают вопросы, прямо в прямом эфире вы их могли задать. Ну, а как обычно, с вами по пятницам в 15 часов передача «Золотая середина», пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Всегда прошу, чтобы вы молились за меня, потому что понимаю, что, в общем-то, даже и не искал какой-то возможности, знаете, как сейчас вот там блогеры набирают какие-то там лайки. Ну, как-то был даже я и в стороне. Это я вспоминаю 26 почти что лет назад, когда Господь меня призвал в эту программу. Для меня это служение, это не высокопарные слова, это на самом деле так. Для меня это служение по откровению, даже пророчеству. Не так много и часто было в моей жизни конкретных пророчеств, но вот это одно из них. И то, что я откликнулся и сюда пришел, и стал проводить с вами время хотя бы раз в неделю, для меня это, конечно, и мой духовный рост, и мое укрепление, и с радостью могу констатировать факт, как сейчас говорят, это помощь для многих-многих из вас. И есть даже плоды, результаты. Часть людей вот посещает нашу поместную церковь, кто в Москве проживал и слушал меня. Слава Богу. В общем-то, да, даже мне сложно сказать «меня», потому что как только я произношу это слово, внутри меня что-то такое там подсказывает, что я всего лишь инструмент в руках Господа, и Он действительно и мне самому в этих передачах много что открыл и через меня говорил. Поэтому прошу всегда молиться, чтобы Бог и в этой программе дал мне быть в смирении, слышать Его голос и в точности, и через Писание, которое передо мной, и которое я полюбил как самую важную настольную книгу в моей жизни, а самое главное, через сердце, в котором Дух Святой иногда прям подсказывает эти места Священного Писания, чтобы мы общались в Духе Святом. Вот есть такое место, я часто его упоминаю, когда мы в конце собрания, в многих евангельских церквах заведена такая традиция, и говорят, цитируя послание Коринфянам или в других посланиях, есть такое прощание в конце письма, апостол Павел особенно употребляет его. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и, внимание, и общение Святого Духа да пребудет или да пребывает со всеми нами», и там «Аминь». Вот в конце молитвы на расход, как мы говорим, это часто говорится. Так вот, я обратил внимание, что в подлиннике там стоит «общение Святого Духа». Знаете, какое слово? «Койноне» – греческое слово. Оно употребляется в очень важных местах, где народ Божий на самом деле общается не просто так вот, ну, давайте скажем, по-светски, ну, душевненько. Ну, вообще-то общение, человек создан для общения. И даже потеряв общение с Богом, люди находят общение, даже преступники находят общение, ищут и так далее. Но вот там очень важное слово стоит – общение во Святом Духе. Вот это общение во Святом Духе, оно всех нас в хорошем смысле ведет, направляет, воспитывает, утешает, подкрепляет, исцеляет. В общем, это тайна. Вот среди многих таинств, которые сегодня отмечаются как определенные заповеди Господа, как определенные традиции Христовой Церкви, Вот это, наверное, одно из самых таких уникальных, загадочных, но очень важных для человечества, для людей, как для общения, как для общинности, социума, сейчас говорят современное слово, очень важное такое имеет значение. Ну вот, немножко захотелось так, может быть, как раз водимый Духом Святым начать сегодняшнее наше общение. И сразу передаю привет всем тем, кому обещал передать приветы, кому-то раздаю визитки на неделе. Вот буквально вчера произошла такая, ну, случайная, правда, у Бога не бывает случайных встреч. Вместе ехали с одним молодым человеком, он тушинец, тут тоже в Тушино вырос. И как-то мы разговорились, я оставил ему визитку, так что, Алексей, тебе большой привет. Если ты слушаешь эту программу, у тебя есть также возможность, как и у всех других, задать прямо в прямом эфире какой-то вопрос. Или позвонить после эфира. Я дал не случайно визитку с номером моего телефона. Единственное, что во время эфира не смогу принять звонок, поэтому здесь уж прошу всех прощения, но пока мы вот пользуемся только такими рукописными вопросами, напечатанными, так, хорошо, вот через наши гаджеты или помощники. Как это можно сделать? Я сразу и всем заодно это напомню. Во-первых, запишите мой номер телефона, а то я вот все про него говорю. Плюс 7 926 211 56 97. Не переживайте, если не успели, я еще два раза повторю, причем помедленнее. Плюс 7 – это особенно для тех, кто слушает нас за рубежом, скажем так, да, это Россия. Плюс 7 – это код России. Плюс 7 926 – это оператор, вот, и ныне по-прежнему действующий Мегафон, я с него никуда не уходил, вот уже 20 лет. Так что плюс 7 926 – в скобочках мы обычно это пишем. А дальше сам номер 211-211. 211-5697. 56-97. Плюс 7-926-211. 56-97. Что нужно сделать с этим номером? Вы можете, если у вас есть программки, такие как WhatsApp или там Telegram, написать ваш вопрос, он придет прямо в живом эфире ко мне. Вот, просто через эту программку или подпрограммку, как угодно. Программку коммуникации. Чем это удобно? Тем, что это вам будет бесплатно абсолютно, потому что это такая международная сеть интернет. Это интернет, связь, интернет-связь, да, специальный такой, ну, там, мессенджеры по-разному их называют, не буду вдаваться в технические подробности, если у вас такая есть трубочка на зеленом фоне, это как раз и есть та программка, про которую я говорю, WhatsApp, или Telegram, там в синем кружочке такой, ну, вот в детстве мы делали таких голубков, вот, такие, самолетик такой. Пожалуйста, пишите, буду рад принять от вас вопрос. Для всех же остальных еще более широкая возможность. Я вполне уверен, что многие сегодня из нас слушают Теос Медиа, вот все эфиры, не только эту вот конкретную передачу, эту программу, на сайте, официальном сайте, который можно легко найти в любом поисковике, как сейчас говорят, там, в Яндексе, Гугле и в других. Наберите Теос Медиа, золотая середина, и вы сразу попадете на Теос Медиа, может быть, даже непосредственно в Теос Медиа, там есть такие черточки, это как менюшечка, да, и вот там надо нажать и найти передачи. Среди передач поискать, там много будет передач, полистать где-то в середине, такая Библия, и, ну, такую картинку подобрали для того, чтобы ваш взгляд сразу нашел ее, и такой крестик деревянный там, как закладочка. Это вот как раз золотая середина. Почему я это все рассказываю? Потому что на Теос Медиа можно слушать все прямые эфиры и, кстати, написать тоже прямо там с сайта ваш вопрос. А вот то, что я вам рассказываю, золотая середина передача, это все складируются или архивируются программы за последние, там, не знаю, по-моему, 2,5 года. То есть все пятницы за последние, ну, которые были, конечно, за последние 2,5 года, может быть, какая-то пятница мной была пропущена, ну, там, может быть, повтор ставился. Обычно все почти что пятницы, пока время не меняли, в 15 часов они записываются и идут туда, в архив. Из этого архива можно спокойно их прослушать, скачать, что-то для себя отметить. Так что вот такой багаж у нас, большой багаж ответов на вопросы. Иногда я сам даже их переслушиваю, слушая себя, слышу, как Господь через меня отвечал вам, и всегда радуюсь. Вот, ну, пожалуй, все. Единственное, что скажу, пожалуйста, когда вы хотите написать нам, особенно на сайте, мне, как обычно, помогают наши работники Теос Медиа, Ирина, Ян, вот также Оля трудится, чтобы переслать ваш вопрос непосредственно на мою почту. Постарайтесь, чтобы вопросы были небольшими, ну, по объему. Давайте так, ограничимся там 5, максимум 6-7 предложениями. Напечатанным, причем у вас вполне достаточно будет, чтобы изложить вашу мысль. Если что-то мне не ясно, я смогу уточнить, только присылайте вопросы в начале эфира. Как это можно сделать? Вот когда вы зашли на Теос Медиа или вы нас прямо сейчас там слушаете, обратите внимание, внизу обычно экранов наших электронных помощников, компьютера, планшета или телефона, есть такой значок в виде облачка. Вот такого, знаете, который пририсовывает речь человеку, когда эту речь трудно звуковым каким-то вариантом передать. Вот. И тогда рисуется такое облачко. Вот это облачко напоминает, что вы можете сказать что-то, только написать, задать вопрос вот в таком виде. Когда вы нажимаете на эту иконку или картинку, как угодно можете это назвать, у вас появляется табличка, там просто надо заполнить ваше имя. Кстати, если вы там еще и добавите город, в котором нас слушаете, будет очень приятно увидеть всю географию слушателей. И дальше, конечно, электронную почту, потому что вы через электронную почту будете отсылать. И уже тогда ниже третья часть таблички – это ваш вопрос. Ну, давайте ограничимся 5-7 предложениями. Заметьте, я великодушен. Раньше было 3-5, сейчас 5-7 предложениями. Ну, я понимаю, что иногда хочется более как-то во всех нюансах выразить ваш вопрос. Ну, это правильно, наверное, чтобы я вас понял без уточнений. Вопросы, которые у меня остались с предыдущей программы или с прошлой пятницы, я обещал с них начать, поэтому спасибо за ваше терпение, Константин, тем более однофамилец Петров, Андрей вот, Хлынов и Светлана. Ваши три вопроса я обещал, если вы прослушаете прошлый эфир, с них начать отвечать. Ну и буду пока отвечать, ждать от вас новых вопросов, непосредственно от тех, кому отвечаю, ну и от тех, кто сегодня нас тоже слушает. Константин Петров задает такой вопрос. Если человек создан по образу и подобию, имеется в виду Божию, то значит религия лишь помогает ему пройти испытания? Ну, здесь вопрос достаточно, я бы сказал, обширный. Сейчас поясню. Человек действительно создан по образу и подобию Божьему. Кстати, мне задавали уже этот вопрос не раз, потому что там есть потом употребление по очереди, и по образу были созданы там человек, и люди, не найдя рядышком слово «подобие», возникают вопросы и начинают строить какие-то непонятные теории. Типа Бог задумал по образу создать но и подобию, а создал только по образу, и что это значит, и все остальное. Ну, читайте внимательно, в том числе и текст, который употребляется в родословной, в 5 главе Бытие, там звучит и слово «подобие». А в Библии, я вам всегда это рекомендую, существует такой метод обобщения. Вот одно место вот так говорит, другое вот так, не надо их противопоставлять, а надо их обобщать, тогда будет объемная картинка. Вот этот метод мы употребляем, и получается все нормально. Как Бог и задумал по образу и подобию, так и создал. Другой вопрос, что после грехопадения человек потерял связь с Богом. И поэтому и образ Божий потерял. Знаете, кстати, слово «безобразие» как раз об этом в русском языке и это самое и отмечает. Безобразие – это потеря образа Божьего. И да сами люди, когда они докатились до ручки, как они говорят, там, я уж не буду совсем негативные термины применять, все-таки у нас цивильная христианская программа, но вот исходя из тех, которые я могу употребить, а я с таковыми людьми общался, это не я их обзываю, поймите, это они сами так о себе говорили. Там и ниже плинтуса, и докатился до ручки, и превратился там и перечень целый животных. Ну, там, начиная со свиньи и заканчивая, не знаю, самыми неприятными образами. Вот какой образ остается у человека, если он потерял образ Божий. И вот вся жизнь превращается у него, как он сам говорит, в сплошное безобразие. Да, это на самом деле. Так бабушка моя говорила, когда она видела пьяного человека, ой-ой-ой, безобразие какое. Но с любовью к человеку, желая, протягивая ему руку, иногда помощи. Но до чего он дошел в этот момент, все сразу очень ясно, понятно. Это совсем не образ Божий, а образ в лучшем случае животного, а в худшем даже уже и животное иногда не годится. Все-таки Бог создал каждое животное. Безобразие, да? А подобие – это, смотрите, Бог триедин, и мы подобны Ему триедины. Подобие подразумевает не полное сходство, а подобие. Вот кто понял, я вот, наверное, ясно излагаю, для меня очень это все понятно. Подобно себе, мы тоже триедины, дух, душа и тело. Дух умер в тот самый момент, когда Адам и Ева согрешили, они действительно стали духовно мертвыми. И их существование на земле уже было обречено. Если до этого они были вечными существами, вечными, хочу это подчеркнуть, в том числе и в телах вечные, у них были, ну, не ветшающие, не стареющие тела, которые Господь нам только сейчас обещает после восстановления во Христе, потому что мы будем сообразно, подобны опять Его славному, прославленному после воскресения телу. Так вот, потеряв вот связь с Богом, конечно, вот это подобие тоже исказилось, потому что человек иногда живет сугубо двигаясь страстями плоти человеческой, испорченной натуры, которая вошла и в дух, и дух даже стал мертв по грехам и преступлениям, хотя он есть, но он так задавлен грехами и преступлениями, что иногда это искаженные образы идеала. Исхоженные образы идеала. Я вспоминаю историю, как маленький мальчик, отчитываемый такой солидной женщиной, знаете, такая она как кошка такая, вот у нее много тут, вокруг нее детей вьется, цыганка. Цыганка, мальчик беленький, светленький, видно, его украли когда-то. И вот она его отчитывает. Я тебе сказала, надо было схватить этот кошелек. И знаете, он так потупил взор и так стоит. То есть она воспитывает его, что если ты красиво украл кошелек незаметно, ты молодчинка, ты молодец, ты самый у меня лучший, ты у меня подарок получишь. И у нее создается идеал какой? Хорошего вора. Это вот одобряет ее такой приемный родитель, там, да? Может, он даже ее мамой называет. Вот это идеалы, которые у нас хранятся в духе, которые Дух Божий может наполнять как действительно имеющий связь с человеком. Так человек был предусмотрен, чтобы в духе человеческом пребывал Божий Дух. Помните, 8 глава Римлянам нам об этом напоминает. У возрожденных людей, где Дух Божий вернулся на свое место, написано «сей самый Дух», какой Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот, то есть произошло опять вот это вот возвращение Духа Божия. А так Дух Божий, он же святой, он не может в несвятом обитать. И только кровью Христа это стало возможным. Когда мы очистились кровью Христа, исповедав все наши грехи, Он омыл нас своей кровью, тогда Дух Святой смог поселиться и быть в нас. Поэтому вот да, восстановление оно идет, но Павел еще говорит, еще смерть присутствует в нас. Смертные мы люди пока, и последним истребится смерть, но власть над смертью уже имеет Христос. Он вырвал жало и не даст вот этой там ее по-разному рисуют, с косой, костлявой старухи, да, забрать нас. Или даже если она схватит нас, он нас у нее отнимет. Мы воскреснем. Ну, это я так простыми словами, чтобы вы понимали, что вот тут произошло с человеком, Константин. Однофамилец мой. Теперь что значит религия лишь помогает ему пройти испытание? Ну, давайте сразу начнем со слова «религия». Учась на соответствующем факультете Академии религоведения, нас попросили, и я тогда к своему и нашему всеобщему удивлению открыл, что определений слова «религия» 300, целая книга. Вот нам просил профессор познакомиться с этой книгой. И там есть такие навороченные определения, и связанные с традициями, и какими-то там, в общем, предметами культа и поклонения, и с духовными, и так далее. Самое простое, ну, я люблю, чтобы не загружать вас, дорогие слушатели, религия состоит из двух слов. Реа – это частичка возврата, а лигос или логос – это Бог. Очень все просто. Возврат к Богу. Религия – это попытка. Оно, в общем-то, в этом коннотации, в этом контексте, в этом понимании, оно неплохое. Его очень сильно осквернили средние века, когда люди, воспользовавшись христианской религией, потому что религия – это вообще общее слово «связь с Богом» или с каким-то духовным миром, ну, просто, я бы сказал, нечестивцы, которые пришли от сатаны, об этом есть пророчество в книге Откровения, Пергам, и воссели прям реально в христианской церкви, и ею руководили ради власти, денег и наживы, и всего остального, всех вот этих страстей, но красиво прикрываясь. Кстати, это не исключение, не только средние века, это было во все века такая попытка. И иногда надо бодрствовать, чтобы и в наших поместных церквах, в наших конфессиях этого не происходило. И вот тогда слово «религия», да и сейчас, иногда обретает такое отрицательное восприятие. О, религия. То есть люди как-то хотят выделить, что я вот сердцем верую. Я не религиозный человек, но я в Бога верю. А вот религия, не, вот эти обряды, там вот это я не придерживаюсь, и мне как-то это все там претит, ну, и как-то не ложится. Ну, действительно, это было и во времена Иисуса Христа, когда вот такой религией или обрядовой стороной фарисеи хотели возложить или возлагали уже. Попытка была такая, сам Христос об этом говорит. Бремена неудобоносимые. Бремя – это определенная тяжесть. И вот они, добавляя что-то к заповедям, которые сам Бог оставил Моисею, вроде бы под предлогом толкования, как это лучше воплотить в жизнь, как их сделать эту заповедь практичной, добавляли свое, и Христос говорит, вы отцеживаете комара, а забыли про многие, или там десятину даете с руты, мяты, тмина, а забыли про милость, про, ну, многие такие вещи, которые нужно было бы не забывать. Поэтому это что касается религии. Давайте сейчас в вопросе представим себе, что вот Константин, мой однофамилец, задал вопрос положительный. Ну, что значит, то значит религия, то есть связь с Богом, лишь помогает ему пройти испытание? Ответ – да. Если очень просто, да, помогает, конечно. Если человек не связан с Богом, то ему трудно проходить испытания. Я бы даже сказал, невозможно. Нет праведного ни одного, все согрешили. У него все время что-то не получается. А когда он обретает, только я вот все-таки заменил бы, обретает личную связь с Богом и через Духа Святого, который, придя в жизнь человека, дает ему силы противостоять греху, ну, конечно, испытания так или иначе все равно будут. Об этом Иаков пишет в первой главе, да, что блажен человек, который переносит искушение. Там искушение в значении испытания. Потому что, быв испытан, кем? Богом. Бог нам дает иногда искушение, еще раз говорю, Бог никого не искушается. Там Иаков дальше в тексте, посмотрите, корректирует обязательно, чтобы люди неправильно не поняли. Потому что Бог не искушает никого в значении, чтобы человек отпал и попал в ад. И вот, конечно, нет. Но испытывает. В русском языке иногда это одно и то же слово, но в греческом немножко разные. И вот там значение испытания. Испытание невозможно не прийти соблазном, даже Христос говорил ученикам. И блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, вот тут как раз это слово комментирует, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот, это однозначно, это точно, поэтому, да, связь с Богом помогает проходить испытания. Ну, вот, давайте так, пока жду вопросов ваших, немножко расширенно ответил. А вопросы уже пошли, молодцы, что вы сегодня очень у нас активны. Вот, Игорь, я вижу, тут задает вопрос, поэтому я теперь ускоряюсь и отвечаю на вопрос Андрея Хлынова, или Хлынова, наверное, правильное ударение, так, Петров, Хлынов. Чем занимался Дух Святой при сотворении мира? Как он участвовал при сотворении? Ну, в первую очередь, мы христиане, и доктрина всех христиан – это триединый Бог. Причем, где это видно? Прямо в первой главе книги Бытия. «Сотворим себе человека, сотворим по образу нашему, по подобию нашему». То есть, здесь говорит Бог, и сказал Бог, сотворим себе человека. И вот тут мы видим сразу, с одной стороны, единственное число, с другой стороны, множественное. И вот эта тайна Троицы, она многих сегодня до сих пор мучает, беспокоит, и люди пытаются проникнуть вот в это чудо и в эту тайну. Ну, как любая тайна, это требует усилий определенных, вот, и умственных, и сердечных, и душевных. Более того, я могу предположить, что тайну Троицы мы на этой земле ограничены и бренны нашими ограниченными умами и ограниченными, в том числе и сердцами. Апостол Павел при всем чрезвычайности откровений, которые он имел, говорит, сравнивает себя с младенцем. Помните, 13 глава Коринфянам, что вот мы, он говорит, когда я по-младенчески мыслил, там, в вечности, уже буду как уже абсолютно зрелый. Да, нам в другом послании, Ефесянам, в 4 главе, Дух Святой через апостола Павла говорит, чтобы мы достигали полного возраста Христова. Не оставались младенцами, но росли. Но на какой стадии роста застигнет нас встреча с Господом? Или наша естественная смерть, или приход Христа, мы живем в таком мире, что он может прийти в любое мгновение. Это неизвестно. Недостижение полного, в полную меру полного возраста Христова не будет, знаете, замком, да, или чем-то запрещающим попасть в Царство Небесное. Господь нас вот в том состоянии, в котором мы были, застигнет. Он уже дарит нам свою фамилию святой, свое прощение, если мы его приняли всем сердцем, жертву Христа, и приняли, пригласили его, как мы говорим, в свое сердце, приняли его, помните, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими, Иоанн пишет в первой главе, вот там, где вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово обитало полной благодати истины, и к своим пришел, свои его не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, и дается пояснение, те, которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Уже рожденный от Бога человек, даже если он младенец, еще не прошел никаких стадий духовного роста, уже его дитя. Господь обещает спасти. А вот дальше нам говорится, ну, расти, не оставайся младенцем. Это очень много таких поощряющих моментов в Писании есть. Поэтому, чем занимался Дух Святой? Он неотъемлемая часть Троицы. Уважаемый теперь тезка Андрей, тот был у нас Константин Петров, а теперь Андрей Хлынов. Вот, уважаемый тезка, Дух Святой – неотъемлемая часть Бога. Это даже нельзя назвать часть, это сам Бог, равнопоклоняемый, равнославимый. Вот так в апостольском символе веры мы все поем, иногда читаем вместе хором, иногда просто соглашаемся, иногда наизусть выучиваем перед крещением. Вот. И там говорится про Бога Отца, который сотворил все, про Иисуса Христа, который пришел, чтобы нас спасти через непорочное зачатие Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, умер и на третий день воскрес, там, для нашего оправдания. Все вознесся, грядет опять во славе, там, вознесся во славе, грядет опять судить живых и мертвых, и в Духа Святого, равно поклоняемого, равно славимого Бога. Поэтому Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это не три Бога, это один Бог. Сотворим себе человека по образу нашему, по подобию нашему. Поэтому Троица неделима, Троица, ну, это не три Бога. И вот понять Троицу, конечно, сложно, но Дух Святой – это, знаете, это как настрой. Вот давайте мы же по подобию немножко попробуем в себя заглянуть. Что у вас появляется прежде даже мысли? Вы когда-нибудь думали? Прежде мысли у вас есть настрой. Говорит, у меня сегодня такой дух, мне что-то хочется, а потом ум – это уже душевная часть, потому что душа состоит из разума, чувств и воли, начинает формулировать, что ты хочешь. А иногда ты сам еще, пока не дошло до твоего же ума, ты заглядываешь внутрь себя, там есть какое-то желание, какое-то вдохновение, что-то хочется, а что даже еще и не поймешь. Поэтому вот, ну, мы-то несовершенные, а у Бога все понятно. Вот, Дух Святой в равной степени присутствовал при сотворении. Ну и первые строчки, конечно же, мы читаем в Писании, что вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот здесь Дух Божий подмечается как вдохновение всего тварного. Как мудрость, еще Соломон вспоминает о Духе Святом, который... мудрость Божия, которая всегда в нем была и присутствовала, и прежде... первых пылинок Вселенной, есть такое тоже выражение, уже была. Поэтому, да, иногда Духу Святому даже приписывают такие женские качества, потому что вот так не хватало людям, имея божества и женского, и мужского рода, особенно язычники, поэтому и появляются иногда божества в виде Марии, что, кстати, запрещает Священное Писание, из любого человека делать божество, это грех. При всем том, что мы чтим Марию как благословеннейший сосуд и воздаем славу Богу за такой сосуд. И равняемся в какой-то степени на нее, но все-таки они поклонились не ей, когда волхвы с востока пришли, а ему. И увидели, и вошли, Матфея, читайте вторую главу, и вошли в дом и увидели Марию с младенцем. Ну вот как бы сегодня я вам сказал, матерь с младенцем, ну сколько там, Мона Лиза, картины, где матерь с младенцем, ну младенец, понятно, он чаще всего на руках, но смотрите, как трудно было бы ее отделить, но Писание очень точно говорит, поклонились они не им даже, ей и ему, а ему, а Марии не поклонились. Потому что человеку поклоняться, даже ангел сказал, не поклоняйся мне, да, встань. Поэтому здесь очень тонкая грань, которую проводит сам Господь. Но вот некоторые все-таки говорят, что, конечно же, по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил он мужчину и женщину, создал их. И вот есть, конечно, намек в Священном Писании, раз уж мы затронули и эту тему, зацепили, чтобы вы понимали. У Бога есть одно из имен – Эль-Шадай, по-моему. По-моему, Эль-Шадай. Да, Эль-Шадай. Так вот, Эль-Шадай переводится как, вот уж простите, но как имея женское начало, вот как мать кормит грудью. А грудь – это обеспечение для ребенка, это его вообще жизнь. Если не будет питания, он умрет. Вот Бог сравнивается здесь с многогрудой матерью, даже я бы так сказал, что каждому персонально у него есть вот этот канал благословения. Канал жизни для каждого своего творения, он это имеет. Поэтому, ну, это вот, опять же, сложности понимания Троицы, сложности понимания всех имен и качеств, и характеристик Бога. Это с этим мы всегда сталкиваемся, еще будем сталкиваться по жизни и даже вечности. Вот так он участвовал. Светлана задает вопрос с прошлого раза. Добрый день, скажите, пожалуйста, как правильно просить у Бога счастья в личной жизни? Никак не складывается женская судьба. Заранее благодарю вас за ответ. С уважением, Светлана. Светлана, ну, здесь я не буду оригинален. Я не хочу, чтобы моя фраза ответа прозвучала банально. Но на самом деле это так. Я подчеркну, лично обращаясь к Богу в молитве, может быть, беря даже посты, особо приготавливая сердце свое, вступая вот в такие очень... личностные отношения с Богом, вы обязательно узнаете от Него ответ. Да, я всегда рекомендую в первую очередь Ведь личная жизнь – это не обязательно жизнь в браке. Хотя вы вот тут, я по вашему вопросу предполагаю, что вы имеете в виду это. У меня прекрасная личная жизнь. Я посвятил себя Богу, у меня нет семьи, и я радуюсь, что я могу служить Богу. Моя жизнь личная, она посвящена вся Богу. И поэтому я всегда рекомендую начать с этого. А в каком качестве вы видите себя? Вы задаете программу своей жизни и своей судьбе? Или судьба ваша от Господа? Вот когда вы будете иметь, может быть, вы уже имеете, я не имею права даже подозревать, что вы этого не имеете, но все-таки более глубинное отношение с Богом, он расставит все на места. И даже вот это не будет гнетом ложиться, я знаю, на многих девушек ложится гнет, вот я там не замужем, вот это материнство в ней прям буквально там, ну, как глядя на всех окружающих и вообще желание реализоваться как матери, иметь ребенка, очень мощное, Богом заложенное чувство, ну, тут все и чувство, и предназначение. Очень сложно с этим, но тем не менее, не всем дано родить. Не всем дано быть в семье, а вот в семье Божьей дано всем. И вот это сразу дает нам такой приток сил и счастья, что человек, ну, может быть, как говорят, не попробовал земного счастья, его даже так и светские люди называют, а сразу небесное. И в небесном счастье ходит и пребывает, и, в общем, нормально. Вот. Поэтому вот личные отношения с Богом все это урегулируют, все это помогут вам саму себя осознать, Светлана. И вы не будете в комплексе определенно, потому что иногда из этого действительно рождается комплекс, что вот у меня нет семьи, а вот я какая-то не такая, а вот что-то не так с моей жизнью, с моей судьбой. Поэтому не ведитесь. И враг может расшатывать вашу оборону сердца таким образом, чтобы гонять вас в уныние, а уныние – это грех, напоминаю. Вот, поэтому доверьтесь Богу, и Господь вовремя вам покажет даже или подведет того человека и даст ему встречные взаимные чувства, и все, все уладит, если это так. А если нет, то даст вам быть спокойной в доверии Богу, находясь в его большой семье, быть его невестой и выполнить его волю. Хорошо. Еще маленькое послесловие, начинаю читать вопросы, которые уже накопились для этого эфира. У Татьяны, я прошу прощения, у нее был очень большой вопрос, состоящий из многих вопросов. И я упустил последнее предложение. Татьяна, дорогая сестра, у нее был день рождения, мы поздравляем тебя еще раз вот в эфире. Да благословит тебя Господь с твоей любовью к Господу, Его Слово, желанием таким копаться. Вот, ну, честно говоря, я вот во славу Господа хочу сказать, что я редко встречаю таких сестер, которые так любят Писание и так много копаются в Писании. Меня прям это всегда так вдохновляет тоже и радует. Вот, поэтому, то я упустил. Она просила ответить на послание к евреям, 11 глава, 38 и 40 стих. И среди многих вопросов, на которые я ответил, я забыл, потом действительно я переслушал программу, на 40-й-то стих ответить. Хотя я, справедливости ради, на него уже отвечал в других программах, прямо вот на этот же вопрос, и, кстати, тоже от Татьяны. Но я думаю, может быть, она не прослушала, не все ведь мы эфиры слушаем. Поэтому 40-й стих говорит здесь так. «Те, которых весь мир не был достоин», но я с 38-го читаю, «Послание к евреям», 11 глава, глава героев веры. Большой перечень этих героев веры, начиная прям вот от Ноя, там, помните, Авраама и многих-многих других. Часто мы ссылаемся на эту главу, потому что глава начинается с определения, что такое вера. Помните, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это 11.1, три однушки. 11 глава, евреям, 1 стих. Так вот, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Итак, если эти святые не получили обещанного и сейчас, по вашему мнению, находятся в Шеоле, но я уже пояснил, что они не в Шеоле, другое устройство сейчас, Шеол – это ад. Для тех, кто не знает подлинника, языка подлинника, вместе успокоения праведников, то каким образом мы можем им помочь достигнуть совершенства? И вдруг мы окажемся в приятной части ада, но тут она соответствующий как говорят сейчас эти знаки такие вот, ставит улыбочку, ну, то есть она с юмором здесь, советуем купить масло продающих и так далее. Прошел, ответил, про продающих и покупающих ответил, про многое что еще ответил, а вот про как раз 40-й стих «Не без нас». Вот здесь всегда беспокоит людей. Один из переводов, и я с ним согласен, уточняет это. «Вместе с нами мы будем как один народ, все праведники Ветхого Завета и Нового Завета Господь соберет и будет вместе, и Израиль будет вместе, и Церковь будет вместе». Поэтому да, у нас сейчас какое-то более приоритетное право, потому что мы живем в эру Духа Святого, мы имеем благодать каждый. Уже закончились времена храма и поклонения Богу только в одном месте, где можно было с жертвой поблагодарить Бога там, или принести за себя какую-то жертву за грех и так далее. Мы, вот так, как сказал Христос в разговоре с самарянкой, теперь на всяком месте, он говорит, могут поклоняться люди, как поклонники, в духе и истине. Вот он истину ставит на второе место, а дух на первое, потому что в духе теперь можно... Какое это богатство, какая радость. Поэтому вот здесь очень важно эту фразу понимать «не без нас». Ну да, конечно, там нет времени. Но есть образы вот в книге Откровения. Когда снята была очередная печать, взывали из-под этого жертвенника, там на небесах, убиенные за Слово Божие, то есть мученики за Христа, там, за Бога, в зависимости от того, в какой период они жили, убиены, они на особом счету у Бога. А вот здесь тоже, которых весь мир не был достоин, они там и перепиливаемы, выше текст, посмотрите, были. И, ну, ужас, что с ними, да, было. Они были мучениками. Вот Бог, написано, дорого в глазах Бога кровь праведника. То есть, если человек праведник, он старался, стремился и верой вперед на Христа надеялся, как Давид пишет в своих псалмах, и не только Давид, но и многие пророки. 300 пророчеств о Христе, они верили, ожидали Мессию, что Он придет и избавит их. И да, вот эти люди вместе с нами, достигших последних вот времен, вместе будут соединены, и мы получим всю ту благодать, которую Бог предуготовил, предусмотрел для любящих Его. Вот. Так что вот, вот такой вопрос еще задают нам как раз через WhatsApp. Добрый день, Андреевич, спасибо, Ольга Вячеславовна, за ответ на вопросы. Поступил вопрос от верующей женщины. Почему так много рождается больных детей? Второй вопрос. Если человек умрет, умер, и он не знал Иисуса Христа, но был человеком отзывчивым, кротким, хорошим работником, семьянином. Куда он пойдет после смерти? Хороший, кстати, вопрос, и я рад на него отвечать периодически. Читайте внимательно вторую главу послания к римлянам. Там говорится о том, что там без намеков, а впрямую, что люди, которые жили без Христа, они не знали просто его, но жили по закону совести, да, они будут осуждены за свои несовершенства, но так как они не знали путь спасения, Господь теперь в новозаветную эру приготовил им вот какой подарок, дар благодати. Потому что если они поступали по совести, Он как бы поощрит это. Они не были противниками, они не причиняли такие вот тут явные какие-то грехи ближним и старались поступать по совести. А особенно дети, которые вообще в таком неосознанном возрасте и не ответственны за свои грехи. Ну, смотрите, наш человеческий суд, ну, не осуждает же детей, даже подростков, до определенного возраста. А с определенного возраста на них ложится эта уголовная даже и административная ответственность. Но если мы, люди, несовершенные, создав наши суды, ну, как вы думаете, неужели Бог, ну, он хуже людей, что ли? Ну, так даже думать кощунно. Он, конечно же, более совершенный. Он, конечно же, его суд более, с одной стороны, строгий, а с другой стороны, более милосердный. Потому что он милость свою превознес над своим же судом. Его судная часть в нем, характера, который все видит, каждую мелочь, потому что он абсолют, осуждает любое несовершенство человека, но его милость во Христе как благодать изливается и на детей, и этих людей, которые там где-то жили на каких-то островах, не знаю, или просто до них не достигло слова. Это мы сейчас такие счастливые, радостные, вот интернет, кнопку нажал, и ты уже там не только картинку видишь из другой страны и можешь общаться. Конечно же, этого не было многие столетия. И до кого-то Слово Божие не дошло. Но единственное, я оговорку хочу сказать, как дети вот эти, и вот эти спасенные, которые жили по совести, они не попадут в невесту, в Церковь Христову, они не попадут к осмысленному, осознанному, к тем людям, которые осмысленно, осознанно приняли Христа и поклонялись Его, Ему, и трудились на славу, во славу Его, и знали Его цели, и посвятили своей жизни Ему. Вот. Но они будут на браке жениха и невесты. Ну, как на брак жениха приглашаются, и даже есть дружка, дружок, и многие приглашенные, поэтому там будет огромный сон спасенных. А в этом сонме спасенных будет выделяться вот брак Агнца Христа и его невесты, всех спасенных душ, которые осмысленно, осознанно шли за Христом, и, может быть, кто-то даже был вот обезглавлен за имя Христа и принял мученическую, может быть, смерть. И все спасенные. Туда входят и вот дети, которые, как вы пишете здесь, там, может быть, травмы имели какие-то. Да сейчас и экология, и генетика, все страдает, естественно. Это все последствия грехопадения. Оно вошло ведь и в мир. Поэтому ни одного ребенка, ни одного человека, имеющего слабое умственное развитие или другие аномалии или отклонения, ни один из них не будет послан в ад. Я просто в этом 100% уверен, потому что на них распространяется вот эта благодать Христа, который за них, за их грехи заплатил своей кровью, и Отец совершенный, ну, Бог, Он, Отец, Он примет их через жертву Христа. Вот, ну, давайте дальше пойдем по нашим, так сказать, по нашим вопросикам. Тут уже накопились вопросики. Опять же, прошу прощения, если я не успею ответить. Ну, будем двигаться так все-таки. Игорь, если у Христа личное отношение приятия и неприятия к каждому человеку, если допустить, что нас всех создавал и конструировал один и тот же Христос, у каждого один и тот же инженер, конструктор, откуда может возникнуть разница в отношении к детям своим? И даже силы зла, получается, тоже созданы тем же инженером, конструктором. То есть, несмотря на то, что они распределились своей свободой во зло, но Бог относится даже духом злобы поднебесной, как к своим детям, так как Он буквально их сотворил. Ну, Игорь, здесь немножко ты не учитываешь один фактор. Бог-то относился ко всем равно. Ну, ангельская сфера – это отдельно. Но архангел, я бы даже так сказал, потому что он возглавлял определенные, или сейчас даже возглавляет определенные тоже ангельские порядки, отпал от Бога и воспротивился Богу. Бог не навязывает себя. Если кто-то против солнца поднимает руку, вот он оказывается в тени, он черный оказывается. Вот эту черноту солнце никак не огибает и все равно светит на него. Нет. Сам человек выбирает изоляцию от благодати Божией, от его жизни, от его святости, от его милосердия, сострадания и всего другого. И так как Бог сотворил, тогда еще ангелы имели выбор, волю, Бог предоставил эту волю. В этом его любовь. Вот в этом любовь его как созданным творением. Они не дети Божии, но творение Божие. А потом они были осуждены, когда они пошли против Бога, когда они стали все делать, вредить. И про сатану написано, он человек-убийца. Он захотел убить творение Божие, потому что увидел конкуренцию в этом. Он был осужден. Он уже сейчас осужден. Что же касается людей. Но приблизительно такая же схема. Бог сотворил нас с правом выбора. И Он действительно любит не грех, а грешников. И Он ждет, когда грешники покаются, когда они эту руку, противящуюся против Бога, опустят в смирении и скажут, Господи, я вот... Нечестивец я по своей гордыне, приди в мою жизнь. Поэтому здесь все на месте, и любовь Бога, и Его предоставленная нам свобода выбора, в которой тоже явлена любовь. А если у христианина личные отношения, тот же Игорь пишет, повтор этого же вопроса. Дальше Артем. Какова хронологическая последовательность событий жизни Христа после Рождества и крещения? После рождения Иосиф повез его в храм, чтобы по закону принести за жертву, повез в Египет. После крещения через 3 дня, как пишет Лука. Иисус пировал на свадьбе или 40 дней постился в пустыне, куда, по словам Марка, попал немедленно. Спасибо, Артём, но на эти вопросы я тоже уже отвечал. Ну, с удовольствием повторю свой ответ. Тут просто немножко надо более подробно рассказать. Сравните Матфея, вторую главу, на сегодня я на него уже ссылался. Волхвы, которые с востока пришли, они пошли тогда, когда увидели рожденную звезду. Думаю, что звезда отзнаменовала, как они даже этот знак поняли. Это не просто на небосклоне две планеты, а это был дан им знак, потому что, видно, они по Писаниям искали и ждали Мессию. Но из других стран они были представители язычников и пришли в дом, а не в хлев, как пастухи. Вот это в дом показывает, что да, он еще был младенец, но они какой-то период, там месяц или год, они шли. Тогда добирались так люди достаточно долго. Поэтому все на своем месте. А потом, вот тут как раз уже история с Иродом. И вот тут тогда бежит уже в Египет, соответственно, Иисус, точнее его родители взяли сохранить его вот от этого зла, который Ирод приготовил. Ну и другой вопрос.